Trump.
Часов 16 минут. Начинаем программу. Здесь, в студии «Эхо Москвы», ведущая передачи Ксения Ларина. А в гостях у нас сегодня Роман Андреевич Карцев. Здрасте, Роман Андреевич.
Здрасте.
Приветствую вас.
Добрый день.
Дорогие друзья, напомню, что мы в прямом эфире, поэтому напоминаю номер СМС, по которому можно прислать ваши вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. У нас сегодня много будет тем для разговора, но начать я бы хотела все-таки события, которые сегодня отмечаются в культуре, в российской. Сегодня 85 лет исполняется Эльдару Александровичу Рязанову. Я так понимаю, что для вас это тоже человек не случайный в вашей жизни, поэтому давайте мы его поздравим.
Да, обязательно.
Тем более он нас слушает точно совершенно.
Обязательно. Дело в том, что я звонил и ночью, и утром, и днем, и не могу дозвониться никак. Поэтому я сейчас прямо с вашей помощью поздравлю этого потрясающего человека и режиссера. Он в самом деле, ну, не знаю, как назвать, крестный отец или какой, но я у него начал сниматься по его просьбе. Представляете, он мне вдруг звонит и говорит: «Роман, ну вы бы не хотели у меня сняться?» Я говорю: «А кто это?» «Рязанов». Я говорю: «Хотел». Он говорит: «Прислать сценарий?» «Не надо, я уже согласен». Дело в том, что, знаете, обычно звонят второй помощник третьего режиссера и что-то говорят, присылают сценарий, а тут он сам позвонил, поэтому я просто был... И вот три фильма я снимался у него, и не только, как-то так подружились, он был у меня дома, я был у него на даче. Так что здоровья вам, здоровья и здоровья. Вот все, что я могу вам пожелать. Держитесь сколько можете.
Это поздравление Эльдару Рязанову от Романа Карцева. Я напомню, кстати, фильмы, про которые вот мы должны все-таки вспомнить, это «Небеса обетованные», это «Старые клячи» и
«Предсказания».
«Предсказания», да, фильмы, вот три фильма,
там в которых... Там эпизод, мне он очень нравится, с Басилашвили, когда он приходит с канистрой и предлагает сжечь себя на Красной площади.
Он очень актуально.
А он говорит: «А почему вы сами себя не сожжете?» А он говорит: «Это будет не тот резонанс». Uh-huh. Это актер. Актер пришел к нему. Хороший эпизод. Мне он всегда нравился.
Сегодня комедии совсем другие, не те, которые снимал Эльдар Александрович Рязанов. Как вы думаете, почему нет таких больше?
Потому что появился Павел Воля, появился Мартиросян, появились люди совершенно другие. Они занимаются комедией, они делают большие комедии, зарабатывают большие деньги. Но что делать? Ничего не поделаешь. Это пока не переболеешь, ничего не будет. Потому что комедии сейчас вообще нет. Нет, только вот такие комедии. Лучший фильм, лучшая комедия, лучший артист, это все. Поэтому нету комедий, нет. Да и вообще комедии всегда были редкий жанр. Трагедию сыграть легче гораздо, или драму, или комедию хорошую сделать. Это даже за рубежом. Я могу назвать там, не знаю, 5-6 комедий, которые по-настоящему были комедиями. Это очень сложный жанр. Я в нем всю жизнь, поэтому я знаю, что такое сделать спектакль юмористический, я не знаю, сатирический, чем сыграть даже Гамлета. Поверьте мне. Я бы мог Гамлета сыграть. Но было бы смешно. Но, в принципе, я как-то на выпускном экзамене в ГИТИСе заболел наш главный герой, который играл Гамлета, Макбета, главный герой трагический. И меня попросила Михоэлс, она была у меня начальник курса, Нина Соломоновна, попросила за всех прочитать по книжке, подыграть. Я был очень такой хороший ученик. Можете себе представить, какой там хохот стоял, когда я на полном серьезе все играл. Я эту Дездемону щекотал, там она хохотала. В общем, это было очень смешно. Я играл трагедии. И в самом деле я бы не смог играть по-настоящему трагедию.
Не обманывайте. Вы прекрасный артист. И даже в том, что вы успели уже сделать, и в том, что, я надеюсь, еще сделаете, угадываются какие-то невероятно пронзительные вещи. трагические в том числе. А давайте, вы, кстати, я вспомнила замечательный Евгений Павлович Леонов. Вот тоже все говорили, что он комик, да, и ничего не сыграет. А я помню, когда была его первая работа в театре, все просто были потрясены. Он сыграл Иванова у... Трагическая работа в театре, я имею в виду. Он сыграл Иванова в спектакле по чеховской пьесе. Это была блестящая работа.
Ну,
блестящая.
Леонов — это выдающийся человек. Это, ну, это уникальный актер. Это человек, которому не нужен грим, которому не нужен костюм, ему ничего не нужно. Он выходит, и все, и ты ему отдаешься. Я его помню еще в театре Станиславского, когда он играл. Он играл
в «Антигоне».
«Мэки нож», что ли?
Да.
Нет. По-моему, «Мэки нож», «Мэки мессер» он играл, или что. Да? Я его помню много лет. Вы знаете, у меня даже была идея, я ее не осуществил. Вот я с ним никогда не встречался. Ни с ним, вот Мария Владимировна Миронова. Никогда. Ну, ни в ВТО, ни на Капустниках. Ну, мы везде бывали. Никогда. И я решил прийти к ним домой. Я случайно ходил на пароходе, и там была Голубкина. Я говорю, дай мне телефон. Она что-то так замяла. Говорит, я приеду в Москву, да, я тебе дам. И я только вошел после круиза домой, мне звонит Миронова. И говорит, Роман, здравствуйте, значит, вот это Миронова, я бы хотел вас увидеть. Я говорю, ой, здрасте, я тоже хотел бы вас увидеть. Вы знаете, вы недавно так хорошо говорили о своем партнере, о Вите Ильченко, и это очень хорошо все. И я пришел к ней домой, часа три говорил, и взял у меня там дома, жена делает закрутки всякие, и всякие... вишни, черешни. Она говорит, мне нельзя. Потом она через два дня позвонила, говорит, Роман, у вас есть еще это варенье? Вот, и я хотел к Леонову также пойти домой, зайти и сказать здрасте. Вот я хочу с вами поговорить. Но, к сожалению, не успел. Очень мало осталось таких актеров. Собственно, мы с Витей и с Мишей Жванецкой, мы выросли на них. То есть... Я сейчас скажу жуткую фразу, но вы уже не вырежете ее. Ну, ладно, не буду говорить. Значит... Мы выросли на театре, на Смоктуновском, на Толстоногове, на Акимове. Мы были в театре в 1962 году в Ленинграде, и мы ходили на все спектакли. Тогда был дикий рассвет, Толстаной Юрскому было 25 лет. И все в спектакле мы видели, и были знакомы, выступали у них после премьеры всегда, банкеты. И театр Акимова, театр Пушкинский, комиссар женский, Владимиров. Все театры мы обходили. Потом Москва, Эфрос. Это, значит, «Современник», еще когда он был на площади Маяковского, и «Таганка», мы просто там просто дня ночевали там на всяких... И мы были... Я не ходил никогда на эстрадный концерт, поверьте мне, я не вру, да и мне не тянет ходить. Я, ну, мог пойти на Утесова, там, скажем, там, но так, чтобы только театр, и я... Театр благодарен, но мы учились у них. Не потому, что Райкин же тоже не учил никого, этому научить нельзя. Нельзя. Мы с ним работали, партнеры были и прекрасно себя 7 лет чувствовали. Поэтому театр, только театр. Поэтому я сейчас не хожу в театр, извините. То есть кое-где иногда хожу, но ну, не могу. Я остался в том веке, в том театре и с теми актерами.
А правда действительно или так кажется, что раньше был масштаб другой? У личностей, у художников, у произведений.
Что значит кажется? Это так,
это
оно,
так
и
оно и есть?
Ну, разве вы можете Леонова кем-то или заменить, или Смоктуновского, или Стржельчика, или Борисова, или Лебедева? Вы можете или Симонова в Пушкинском театре? Вы кто, как? Нет, это навсегда исчезло. У меня есть такой рассказ, я сейчас пишу. У меня есть рассказ такой, «Реквием по СССР» называется. Я перечисляю, как нам нужно опять вернуться в СССР, значит, выбросить все, что у нас сейчас есть, там, ашаны, шмашаны, все это выбросить. Но, я говорю, все-таки была какая-то дружба, была любовь, был Гагарин, и начинаю перечислять фамилии из 19 века, то есть из 20 века,
как из
фамилии, начиная всех актеров, всех физиков, там, Зельдовича и кого только я не вспомнил, это сотни людей, гениальных людей, вопреки режиму, они были, и это нельзя забывать.
Почему сегодня нет таких людей? У вас есть ответ на этот вопрос?
Есть. Потому что идет смена эпох. как оно и было, там, скажем, в 1917 году. Ведь до 30-го примерно года тоже мало чего было у нас, потому что воевали, потому что голод был, то все. А сейчас то же самое идет смена режима, смена жизни, я бы так сказал. Поэтому и такой юмор, поэтому и такие самолеты, поэтому все остальное. Так что это кончится, но когда... Я думаю, лет 100 нужно.
Ну, конечно, потому что одно дело смены, это еще не так страшно. А если конец, как вот в том же...
Ну, конец.
Очень часто цитируется Роман Андреевич. Спад-подъем, подъем и конец.
Да, и конец, да. Нет, ну, есть же все-таки, есть и Машков, есть и Миронов, есть и тот же Безруков. Я видел его спектакль Пушкина в Одессе. Прекрасно. Есть актеры, конечно, они ниже на голову. Даже ростом.
Масштаб другой.
Масштаб другой, да, к сожалению, да. Но актеры есть хорошие, но их мало, и они не то играют.
Сказали уже, произнесли это имя Виктора Ильченко. 20 лет в этом году, вот в начале года исполнилось, как человека нет на свете. И вот буквально на этих днях, когда ушел из жизни Илья Олейников, мы как раз вспоминали ваши слова, что такое для вас вот партнер, человек, это больше, чем родственник, да, больше чем близкий человек, человек, с которым прожита жизнь творческая, и сколько прошло лет, и вы до сих пор не можете оправиться от этой потери.
Конечно, я родственника могу послать, если я с ним что-то разругаюсь, а тут это невозможно, это настолько спаянный. Дело все в том, я не люблю слово «партнер», я не называю его партнером. Это какой-то, это в постели, в картах может быть партнер.
Почему сценический?
Нет, это дуэт двух актеров и автора, естественно. Тут Мишу Жванецкого никуда не денешь. Потому что если бы не было Вити, я бы не состоялся. Если бы не было Миши, мы бы не состоялись. Если бы не было Райкина, которым мы 7 лет работали, наверное, бы... Я не знаю, что было бы, я даже не хочу думать об этом, потому что я в 61-м году провалился в цирковое училище, которое, кстати, Олейников кончал, и Хазан, и все. Я там провалился. Ну, не я, а меня провалили. Вот. И я уже все, я был в отчаянии. И вдруг Райкин пригласил меня в театр в 63-м году. И я 7 лет наблюдал этого мастера и работал с ними, играли и на английском, и на румынском, и на венгерском. Ну, что вы, это такая школа. Ну, и учился в ГИТИСе, уже читал пьесы, читал современные пьесы, и зарубежные, и Зои, изучал очень-очень серьезно. И был на очень хорошем счету в институте.
Ну, про Ильченко расскажите, как вы встретились?
А Витя, конечно, ну, 38 лет примерно мы с ним, вы знаете, и почти ни разу не поругались, и... Но он был уникальный человек. Я сумасшедший, я психованный. Я спорил даже с Райкиным и говорил Райкину, что я юмор понимаю больше, чем он. Было всякое. А Витя меня все уравновешивал, все как-то осаждал, потому что он был совершенно интеллигентный человек. Хотя один раз слышал, как он матом выругался. Это была комиссия, киевская комиссия в Киеве. ЦК партии проверяли на... заставляли нас играть, потому что это целая история. Вот. Ну, конечно, я до сих пор, 20 лет прошло, и я сейчас начал с ним переписку. Он мне пишет оттуда, я ему пишу туда. Он же не знает, что у нас происходит, ему наверняка интересно. А он мне оттуда пишет, как он с Гертом встречается, как он встречается с людьми, которые там, что они там делают. Это уже 6 писем я написал. Недавно я выступал в программе «Ностальгия». Я очень ее люблю. И там мне разрешили, я прочел одно письмо Вити Ильченко ко мне, первое письмо. Так что иногда я там... Мне нравится эта программа «Ностальгия». Потому что я там и про Герта рассказываю, и про того, и про тех людей, которых нельзя забывать. Это же уникальные люди. Они никогда не повторятся. Вот. Поэтому с Витей, ну что вы, это было... Ну вот до сих пор 20 лет прошло, а я продолжаю с ним переписку, продолжаю с ним говорить, спорить, там, рассказывать ему.
Я так понимаю, что это рождение книги, наверное, да? Вот ваши письма, которые вы пишете.
Наверное, может быть. Я не знаю еще. Это пока 6 писем, это еще не книга. Но, в принципе, дело в том, что в самом деле нельзя рвать нити. Я думаю, что Юра Стоянов, который сейчас потерял своего друга, он должен что-то... Единственный способ – это выступать. Выступать, писать что-то. Значит, все время. Я помню, как Аркадий Исаакович Райкин, у него же умерла мама, и он в этот день работал. Я так думал, Господи, как так можно? Оказывается, вот только спасение в работе. Только в работе.
Это Роман Карцев. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем нашу встречу. Дворцовая площадь, возвращаясь к этой передаче, спрашивала я вас про аббревиатуры ГДР и ФРГ для ленинградцев. Они имели дополнительное значение, как они расшифровывались. Гражданка дальше ручья и фешенебельный район гражданки. Наши победители Ирина получает главный приз, телефон 797, а остальные победители Татьяна 645, Ева 727, Андрей 055, Вадим 944 и Николай 513.
Дифирамб.
Смотрю на вопросы, которые пришли до начала программы нашему гостю Роману Андреевичу Карцеву. Давайте несколько вопросов задам от наших слушателей. Здравствуйте, уважаемый Роман Андреевич. Ваше творчество – это эпоха в нашем искусстве. Скажите, пожалуйста, что у нас творится в политике, спрашивает Григорий. Почему политики стали вести себя как клоуны, но зарабатывают миллионы и миллиарды?
Так, стоп. Я прошу клоунов не обижать. Знаете, я серьезно это говорю. Я обожаю клоунов. У меня коллекция клоунов, 250 клоунов, и это мои самые любимые артисты. Это единственные люди, что бы ни делали, я всегда смеюсь. Я сейчас уже давно не смеялся, я вам клянусь. Я даже смотрю, иногда так попадая на юмористические передачи, мне становится грустно. Но клоунов не трогайте, потому что часто называют каких-то депутатов клоунами, я обижаюсь, потому что нельзя. Называйте как хотите, только не клоунами. Клоуны, потому что это самые достойные люди, клоуны, которые радость приносят людям. А что приносят депутаты?
А как вы их называете, депутатов?
Да никак не называю. Дело в том, что я просто вообще не смотрю. Да их и не показывают. Ну, если показывают, два слова скажут и уйдет. А сейчас же перестали показывать всякие там заседания или какие-то... Ну, вот это... Как мне нравится, там, представитель правительства принял такого-то. Они сидят, и диктор за него говорит, о чем они говорили, и сразу убирают. Я не понимаю. Это я не смотрю никогда. Меня интересует футбол и канал «Культура». В самом деле, я клянусь, я смотрю «Культуру» с удовольствием. Хотя на «Культуре» лежат мой моноспектакль «Моя Одесса», моноспектакль «Престарелый сорванец», моноспектакль... какой-то еще спектакль с Витей Ильченко, «Птичий полет», и «Одесса, Ленинград, Москва» фильм, и про Чаплина я написал рассказ, его сняли, и «Фрак народа». И вот эти передачи все лежат на телевидении и ничего не показывают. Поэтому очень жаль. Ну, показывали одно время там «Склад», там, не знаю, еще пару миниатюр таких старых, и все. А жаль, очень жаль. «Культура» могла бы показать, тем более, что, мне кажется, у них тоже юмора не хватает. А если они показывают вокруг смеха, то чуть-чуть, немножко и все. Поэтому, ну как же, ну есть же еще люди, которые могут нести культуру. У нас на телевидении, я считаю, один Жванецкий, дежурный по стране. Больше ни мыслей, ни юмора я ни от кого не слышу.
Про футбол тоже есть вопрос. Роман Андреевич, знаем, что вы футбольный болельщик. Не кажется ли вам, что сегодня стыдно не только за искусство и за культуру, но и за футбол тоже? Чем вы объясняете растущую агрессивность и что футбол стал частью криминала?
Во-первых, я сейчас не болельщик. Я уже ни за кого не болею. Могу там выделять кого-то, но, в принципе, не болею. Я болел когда-то за Киевское «Динамо», когда они были чемпионами, за «Черноморец» в Одессе. Болели, ходили, семечки лузгали, брали рачки маленькие. Сейчас знаете, сколько стакан рачек стоит на привозе? 15 гривен. Вот такой стаканчик. Мы их лузгали, как семечки. Они стоили копейки. Ну, ладно, бог с ним, это другая тема. Футбол. Значит, смотрю. Хорошо, что хоть показывают итальянцев, показывают немцев, показывают испанцев, какие-то игры, те игры показывают. Что касается нашего футбола, его нет. Пока его нет. Потому что то, что есть, Это меня лично не устраивает. Хотя хотелось бы, чтобы как-то болеть за кого-то. Мне нужно болеть. Но я переживаю за них, но не очень. Потому что не вижу пока. Хоть они вот сейчас 2-2 сыграли последнюю игру сборной России, с кем они играли, уже забыл. И вдруг, значит, тренер говорит, была потрясающая игра, я ей доволен, он говорит. Они пропустили гол на последних секундах. Ну, в общем, что там говорить? Конечно, что касается фанатов, это вообще ужас. Это вообще
вчерашняя
кошмар.
История какая-то жуткая.
Это культура, которая перешла в массы. Они ломают стулья, им делают стадионы. Мы же сидели на каких-то лавках, у нас все отпечатывалось на заднице. Мы сидели на жутких лавках и болели, и ходили.
Такого вандализма не было
сейчас,
в то время?
Да, вот. В жизни никогда. Ну, могут два человека подраться и тут же сесть и поцеловаться.
Откуда это взялось?
Оттуда.
Оттуда?
Это было там, да, итальянцы, там какие-то футбольные фанаты, которые устраивали эти вот все эти пожары, там, это все оттуда. А то, что у нас перенимают, это переходит в десятую степень. Поэтому у нас вот так и происходит на футболе. И люди не понимают, что для них это все делают, для них стараются. Ну, как, мол, это, я считаю, что это вандализм жуткий. Потом они дерутся после матча. Мы после матча в Если шли на Соборную площадь, толпа ходила, и все рассказывали как о том матче, который только что происходил. И рассказывали, показывали, и шумели, и анекдоты, и смех, и юмор. Ну что вы, этого никогда не было, нигде. Ну, какие фаеры, вообще не знали, что это такое. Сейчас у нас так развилась эта промышленность, которая выпускает...
Китайская.
Да, китайская, которая выпускает эти фаеры. Я вообще запретил их выпускать, потому что вот ранили вратаря. Ну что это
ужас.
Такое?
Ужас.
Ой, не хочу даже об этом говорить. Противно. Есть нормальные люди, которые ходят посмотреть футбол.
Опасно туда уже ходить, на эти футбольные
опасно,
соревнования.
Опасно, конечно, опасно. Конечно.
Да? Кстати, вот вы помните, раньше у нас даже была попытка, как и в Европе, сделать на больших экранах транслировать футбол, как во всем мире. И помните, чем она кончилась,
ну,
этот
да,
матч
да,
с Японией,
конечно,
знаменитый, когда
конечно.
Машины переворачивали, жгли, когда просто устроили какой-то погром, побоище в центре города.
Сеня, я вам
чем
скажу,
это объяснить?
Что это все общая культура, общая. Это не только фанаты, это все. Это и те же депутаты, это и те же чиновники, которые едут там за границу. Мне нравится сейчас то, что показывает наша Раша. У них есть там такие, где наши там пьют, Тагил рулит, они напиваются, там это все. Это уже сатира. Они уже показывают, как мы там себя ведем. Еще многие до этого не доперли, извиняюсь. Но они это со смыслом, или там больницу они показывают за деньги и без денег. И показывают вот какие-то старика, которые стреляют всех там из ружья. Там. Это у них уже... Они перешли на новую ступень. Они, мне кажется, лучше стали, и этот маленький, Галустян, очень хороший актер, прекрасный. Единственное, что, конечно, это немножко такой разгульный, такой юмор, но что-то у них уже появилось, потому что раньше ничего этого не было. И я их приветствую, потому что мне нравится, особенно этот старик, который всех стреляет, ему там сейчас справку не дают, он идет, берет... гранату и взрывает этого учетчика. Ну, смешно это в самом деле.
Хорошо. А политическая сатира возможна?
Нет.
Почему?
Ее никогда не было. Она даже в те времена... Райкин не был сатирик. И Жванецкий не был сатирик. И мы не были сатириками. Были острые вещи. Но мы никогда не боролись с советской властью. И мы не кричали «давай, пошли вперед на Кремль» и так далее. Не было. Аркадий Исаакович...
Это невозможно было в то время.
Невозможно было. Хотя, знаете что, был и Котлован, был и Ильф и Петров, был и этот Чонкин...
Войнович.
Войнович. Были писатели, которые... И тот же Булгаков, которые занимались сатирой. Это сатира, самая настоящая. Но они вот проходили, их печатали, ну, с трудом и так далее.
Минуточку. Но, тем не менее, и Жванецкий, и ваше выступление, это тоже все было полулегально. Когда-то попадали, а когда-то и нет. Я помню прекрасное время, когда мы, как Высоцкого, слушали монологи Жванецкого на магнитофоне.
Да.
Чтобы они передавались из рук в руки, переписывали друг у друга.
Да.
Потому что невозможно больше было нигде услышать.
Мы с Витей сделали 12 спектаклей Жванецкого. Из них нам пропустили первый, потому что в Одессе была холера, и нас выпихнули обком партии ногами, чтобы мы ехали на гастроли, чтобы мы говорили, что одесситы еще живы. Мы слухи ходили, что там трупы валяются. Мы в холеру сделали свой первый спектакль. Так что, но вы знаете, что нам запрещали все.
А за что?
Нам запрещали ликероводочные заводы играть. В Киеве говорили, что вы, что у нас все в стране пьют. Вот, и так далее. Но они ни за что. Просто, ну, как-то к нам относились. В Москве нас называли бандитами одесскими, а в Киеве вообще 18 спектаклей первых сняли просто. Ни за что. Там была ВАЗ, там были как это, кассир и клиент, масса миниатюр, которые совершенно не были, никакой сатиры не было. И вообще я вам говорю, что мы не сатиры, мы театром занимались. Мы были ближе к театру. Нам образ был гораздо... Мы могли сделать какой-то монолог Жванецкого, где он был гораздо сильнее, чем какую-то фразу сказать «долой, долой, там, не знаю, Брежнева». Мы играли, и Райкин играл такие персонажи, которые, да, были страшны. И поэтому, когда мы играли с Витей первый раз, Ельцин уже пришел, играли на складе миниатюру, там, где все есть, но не у нас. И они сидели, и мы играли в гробовой тишине. Они даже не улыбнулись.
Да вы что?
Да. А поварихи стояли, хохотали там, смотри, была вещь уже шла в шлягере. Так что, это сатиры не было и нет. Только писатели, только пленки, только кассеты какие-то. И то, какие кассеты были у Жванецкого, что он специально писал кассеты, нет, он то, что он читал, то он
записывал. Записывали на магнитофоне, на концерте, а потом друг другу передавали.
Конечно.
Ну, как Высоцкий один раз концерт какой-нибудь давал, его записывали на магнитофон.
Подпольно ничего не делали, это подпольно издавали, другое дело. Вот, но сейчас я вас ошарашу, потому что через 4 дня исполняется 50 лет с тех пор, как я вышел на сцену. Вот 22 ноября 1962 года.
Обалдеть.
Я в чемоданчиком и костюме бельц цвета морской волны появился в театре Аркадия Исааковича Райкина, и вот прошло уже 50 лет. Недавно, 10 дней назад, в Питере состоялся большой концерт. Это мне устроил Ленинград. Там у меня была Долина, Ларисочка, одесситка. Гришаева, Новая волна, одесситка.
Тоже одесситка, да.
Да, Света Крючкова. Должен был быть Басвилашвили, но его не было. Он не смог. Потом Жванецкий, потом Альтов, потом квартет И, потом Гварцетели, потом Галкин. Вы знаете, вот такой был коллектив, они все согласились играть безвозмездно, и публика так принимала, и так тепло. Я не знаю, как их отблагодарить, я, конечно, отблагодарил все, потому что они пришли из уважения к нам с Витей, с Мишей, потому что мы все втроем, мы неотделимы. И это было так приятно, это было так здорово. Одесса думает еще.
А Москва?
Думает. А Москва вообще не думает. Москва занимается политикой и выборами. Поэтому нет. Москва – это отдельный разговор.
То есть невозможно сегодня такой концерт устроить?
Нет, надо денег много. Надо театр эстрады или какой-нибудь зал снять, надо миллионы денег. И реклама стоит миллион, только одна реклама. Ну где же, что же, мы же. Тут уж, шо уж, тут уж.
Минуточку, а у нас есть вот театр, допустим, Рахильгауза, тоже человек из Одессы.
Какой театр? Что, не там даст? 400 мест, кто там поместится?
А вам нужен стадион?
Не стадион, а зал хотя бы на 1500 мест. Хотя бы, потому что иначе у меня только родственников или знакомых придет 400 человек. Вот, так что, ну а как же, и в Питере было человек 200 приглашенных, ну а как же, там есть, остались еще друзья, к сожалению, их очень мало. Пришли и актеры театра Райкина, которые, ну, уже тоже старенькие, но пришли. И был такой вечер теплый, потом банкет был, и Миша Жванецкий. Ну, что вы, это была такая радость. Я до слез просто.
Это 21 ноября у вас будет?
У меня 22.
22 ноября.
22 числа я вышел на сцену первой культуры пятилетки в Ленинграде. Аркадий Исаакович играл миниатюру. Знаете, он вызывал, врач вызывал 12 человек, слушал последнего и говорил, у четвертого сухой плеврит, остальные здоровы. Я был четвертым. Вот так я начал. Но потом, конечно, мы представляли в театре довольно приличную силу. И Миша, и я с Витей. И мы играли в Венгрии на венгерском. Венгрия на ушах ходила, на румынском, на английском, на чешском. Аркадий Исаакович был очень доволен. Хотя спектакль страдал, потому что в Венгрии мы 20 минут играли миниатюру вместо 5.
Почему так?
Ну, они хохотали, не давали. Мы в паузах.
Говорить не давали.
Не давали говорить. В паузах. Чем больше мы держали паузы, тем больше они хохотали. На венгерском, где нет ни одного слова идентичного русскому. Если в Англии, там один у нас говорил вместо little, говорил литр. Вот. Это есть идентичное слово. Там ни одного. Это... Ну и, к сожалению, когда мы с Витей сделали спектакль на английском языке и должны были играть с двумя американцами, над чем у них смеются, над чем у нас. Мы уже поехали в Америку, уже репетировали с режиссером. Мы выучили год, мы работали на английском языке. Ну, если на венгерском могли, английский – это как семечки. Поэтому, но, к сожалению, Витя там заболел, нам пришлось уехать и все это. Мы бы вышли на англоязычную публику, это у них нет такого. Поверьте мне, мы смотрели американские записи с 30-х годов, кроме Чаплина, всех юмористов. Даже близко никого нет.
Неужели природа смешного одинаковая в таких разных
Настоящий
странах?
Настоящий юмор, да.
Да что
Абсолютно.
Вы.
А вас, ну, это переводилось там «and yours» по-английски, там, или по-румынски «hatmogat», или по-венгерски. Ну, переводили. Главное, чтобы переводил. А вас, чтобы это было, и все. Настоящий юмор понятен всем. Вот в Англии мы сделали на час программу. Одну миниатюру они не приняли. Я читал монолог. «Здравствуйте, дедушка, как ваше здоровье?» «Дедушка, у меня был шлягер здесь такой. Дедушка, дай умереть спокойно». Но потом дед приставал к нему. Они не смеются. Мы спрашиваем, в чем дело. Они говорят, знаете, у нас не принято приставать на улице к дедушке незнакомому. И все. Вот так вот, такие тонкости, которые надо...
А что касается всяких реалий советских, они это понимали?
Не было советских
реалий.
Или вы
это не использовали?
Не использовали. Мы не брали ликеро-водочные заводы, мы брали только общие
дефицит
вещи.
Дефицит и прочее, то, что вообще непонятно
ничего.
Нигде.
Я читал монолог, я никогда не буду высоким, красивым и стройным. Они говорят, что это гениальный монолог. Это у них то же самое. Я не буду говорить, я не буду в цирке, я не буду руководить там крейсером и так далее. Это они просто потрясающе принимали. Ну и с Райкиным один раз Витя болел, я за неделю выучил миниатюру, играл с Райкиным, тоже очень хорошо принимали. Во всяком случае, Аркадий Исаакович дал нам такой толчок для взлета. И мы через 7 лет ушли втроем, выступили на конкурсе артистов эстрады, там второе место взяли и показали нас по телевизору. И вот мы проснулись знаменитыми. Это был 70-й год.
Сегодня со Жванецким вы ничего не делаете вместе?
Сегодня нет. Сегодня не делаю. Дело в том, что, во-первых, Миша уже миниатюры не пишет. А если пишет, то только для себя. Он выступает как артист. И я на него не наседаю. Я 50 лет его использовал. Я не наседаю. Я уже кое-что читаю свое.
Вы сами пишете,
то, что
конечно.
У меня есть. Есть у меня уже шлягеры. Вот я их исполняю. И, конечно, играю его классику. Миниатюры, там, я не знаю, «Государство и народ», или «Салат, деревянная ложка снизу вверх». Играю его классические миниатюры, которые публика прекрасно принимает, и которые этого ждут. Они соскучились по настоящему какому-то слову. Поэтому ничего, еще есть публика, которая ходит, да, которая со мной шла всю жизнь, и они прекрасно принимают. И, слава богу, я поэтому пока держусь. Поэтому...
Кстати, тут очень много вопросов от русскоязычной публики из других стран, из других республик. Как часто у вас бывают гастроли? Вот, и, естественно, про Израиль спрашивают, и про Америку спрашивают. Там бываете?
В Америке был года 4 назад. Вы знаете, уже тяжело. Лететь 8 часов, разница. Очень тяжело. Но там есть родственники, поэтому приезжаешь, чтобы с ними повидаться, банкет устроить, и посидеть, выпить, и поесть. И вообще, эта публика, которая там, она уже смотрит, как я выгляжу, как я одет. Она уже почти не воспринимает. Ну вот, должен сейчас ехать в Израиль, не знаю, видите, что там творится в начале декабря, не знаю, надеюсь, что все успокоится, потому что ехать во время войны выступать, Это посмотрим, как, чем кончится. Поэтому сейчас не очень часто. Я бы хотел еще в Австралию заехать. Там у меня брат двоюродный, с которым мы выросли вместе. Но это 25 часов лететь. Это, ну, уже все-таки... Уже... Сейчас в Украине 2 часа разница. Вот я недавно приехал, и уже спать не могу. Уже встаю раньше, чем они, и ложусь позже, чем они. Поэтому... Я даже на Дальний Восток на наш не еду, хотя бы хотел поехать.
Но в Одессе бываете,
в
да?
В Одессе, да, периодически. Во-первых, там мне город квартиру подарил, и я приезжаю домой. Я приезжаю, раз, рубильник включаю, свет включаю, холодильник включаю, все, бычки в томате, привоза продукты, и, значит, и пельмени. Вот, и пока сижу и ем там. И с видом на море, и 300 метров до моря, и напротив театра Оперетты, и три остановки до привоза. Вот, и пешком 15 минут до Дерибасовской. Что может быть лучше? Это я просто тронут был. Они хотели сейчас сделать мне юбилейный вечер, но пока что-то тихо, пока тихо. Я бы, не знаю, может быть, даже гражданство я бы хотел укрепить, потому что я там родился. Но пока это сложно. И, ну, бог с ним, что делать?
А все, что вы здесь говорите, все сбывается.
Да.
Вы имеете в виду,
я остался вот... все-таки одесситом. Я Москву люблю. Москва, Витина идея, Ильченко переехать в Москву, потому что мы 8 месяцев гастролировали. Детей я почти не видел, они выросли без меня. Нам надо было хотя бы 500 рублей зарабатывать в месяц по тем временам и содержать семью. А в Москве можно было не ехать никуда, здесь все рядом, здесь столько было клубов. Сейчас похуже стало. А раньше это дворцы культуры.
Сейчас клуб... сплошные клубы, о чем вы говорите?
Ну, клубы, это все
ночные.
Другие. Ночные, это другое. Да. Я иногда выступаю в «Альма-Матер». Там сейчас меня пригласили какой-то клуб «Шагала». Там, ну, немного, наверное, сидит там 100 человек. Или... Но это приходит публика, от которой ты получаешь удовольствие. Я им читаю свои вещи, потому что ну, только такая публика может выдержать мои вещи.
Вот, хотя... У вас дети, сын артист все-таки, да?
Ну, он в кино снимается, он бандитов изображает. Он мог бы быть артистом, но, к сожалению, не захотел пойти в театральный институт. И я его ногами пихал. Можно было и в Октагнес, какой хочешь, в училище. Там меня все знают, я бы его пристроил. И он, в самом деле, способный. Но не захотел, пошел в медицинский, потом бросил. Сейчас снимается, бандитов изображает. Вот, говорит, что сейчас вроде... В универ попал куда-то 15 серий, не знаю, что он там будет делать. Ну, это все молодежные такие. Дочка, она закончила медицинский.
Все врачебные у вас есть.
Да,
линии,
вот
да?
Он пошел за ней, она пошла. Она тоже хотела быть артисткой. Но она небольшого роста, и она героические стихи и песни, она была такая, знаете, патриотическая. А тут надо что-то смешное. Я тоже, кстати, начинал в детском саду с патриотических стихов. Я читал тогда во время войны патриотические стихи. «Послушайте вы, господин Уолл-стрит, хозяин хереющих сити», ну и так далее.
Смотрите, как все помните.
Да-да-да. Ну, не все, кусочки.
А внуки?
А внуки, значит, внучка учится в Англии, у нее отец довольно состоятельный, он ее послал туда учиться, она учится на, по-моему, режиссеров больших концертов, вроде, она пока не очень четко, но тоже хочет быть артисткой, с ума посходили.
Ну, видите.
Ну, вот только внук, он не хочет быть артистом, он в футбол играет серьезно в какой-то команде, вот, я ходил, смотрел, ну, тоже не хочет быть футболистом, тоже, значит, что-то
такое. А, кстати, вот такой вопрос, Роман Андреевич, а если бы вам сегодня было 17 или 18 лет, вы бы что выбрали? Вот в сегодняшней жизни, в 2012
ничего,
году.
Ничего, я кроме как кривляться или что-то
изображать. Все равно вы пошли бы,
да,
артисты.
Я ничего не умею. Я серьезно, к технике я не приспособлен ни к чему. Вот я вот так началось с детства, с этого детского сада. В Омске мы были во время войны. Я там в детском саду выступал. И потом приехали в Одессу. Школа в самодеятельности, все дворцы культуры, которые были в Одессе, я там участвовал, от всех проходил на все украинские, все российские конкурсы самодеятельности и поступал 5 раз в театральные институты и не проходил, и вот Райкин меня спас.
Значит, резюмируем наше сегодняшнее выступление на радиостанции «Эхо Москвы». Во-первых, канал «Культура» должен достать все передачи, которые лежат там на полке, и спектакли с участием Романа Карцева, Виктора Ильченко и Михаила Жванецкого. Достать отдельные работы, которые там существуют в архиве, и, наконец, показать их. Да? Второе. 22 ноября исполняется 50 лет творческой деятельности, извините за выражение замечательного артиста. Да? Значит, мы обязаны все-таки обратиться к господам, у которых есть такая возможность, чтобы провести концерт, вечер, посвященный Роману Карцеву, с участием прекрасных артистов, которые, конечно же, выступят бесплатно, как и в Петербурге. Да. И третье. Получить украинское гражданство. Все, я ничего не забыл.
Нет, но на самом деле я все-таки остался одесситом, и я очень люблю Украину, и что там говорить. Я клянусь, что у нас три города были: Одесса, Ленинград, Москва, которые нас сделали. И мы им благодарны, и все. Но все равно я в Москве не стал одесситом. Спасибо вам за это все.
Ждем результатов.
Да,
да. Тогда сообщите, когда результаты будут.
Обязательно. То есть, как анализы, я сообщу.
Спасибо вам огромное. Здоровья и с наступающими замечательными праздниками. Вашими личными. Спасибо.